Бесконечно изумляешься благородству искусства и быта Новгорода и Пскова, выросших на великом водном пути от Балтийского моря до Черного, напитавшихся лучшими соками ганзейской культуры. Голова льва на монетах Новгородской республики, так схожая со львом святого Марка, не была ли это мечта северного великана о далекой южной царице морей Венеции? Современные белокаменные стены Новгорода, великого города, который был сам себе хозяином, цитирую полностью его древнее название, выглядят так, как если бы они были украшены ганзейской росписью. Новгород, знаменитый и мудрый беспредельными набегами своей вольницы, скрыл от случайного прохожего свой лик, не от стыда, но от каприза. На славе знаменитого старого города не лежит никаких темных пятен. Многие старые особенности он сохранил даже до 19 столетия. Иначе оказывал влияние Дальний Восток. Монгольские набеги посеяли такую ненависть, что их украшения остались в небрежении. Забывается, что таинственная колыбель Азии вскормила этих диковинных людей и повела их богатыми дарами Китая, Тибета и Индостана. Русь не только страдала от татарских мечей, но сквозь звон их слушала сказки о чудесах, которые знали искусные греки и хитрые арабы, странствующие по великому пути от норманов к востоку. Монгольские летописи и повести иностранных посольств тех дней толкуют о непостижимом смешении суровости и утонченности у великих кочевников. Повести знают, как ханы собирали в ставке своей лучших художников и мастеров. Кроме установленной всеми учебниками, может быть иная точка зрения на сущность татар. Татарское презрение и жестокость заставили русских князей отказаться от кровной вражды и сплотиться против общего поработителя. Татары проучили их всемогуществом безжалостных побед, но они же принесли древнейшие культуры Азии и разнесли их по всей опустошенной русской земле. Еще хуже вспоминать древние орудия, которыми русичи в усобицах своих еще раньше татар нарушали города друг друга. Белые стены русских храмов и башен, по словам древних летописей, сияющие белизной, как сыр, много страдали от тяжелых русских таранов. Когда идешь по равнинам за окраинами Рима, то невозможно себе представить, что именно по этим пустым местам тянулась необъятная десятимиллионная столица Цезарей. Нам почти невозможно представить себе великолепие Киева, где достойно принимал Ярослав всех чужестранцев, обрывки стенописи в киевских соборах, все эти огромные большеокие фигуры мудрецов, очерченные кистью настоящих мастеров, дают представление о том, что значило в те времена искусство, X-XII век. Несколько лет назад в Киеве при раскопках найдены остатки каких-то стен, фресок, изразцов и орнаментов. Думают, что это остатки княжеских дворцов. Я видел несколько изысканных фресок и обнаружил в них черты малоазийской культуры. Техника кладки говорит о технически необычном характере постройки, чем отмечены времена горячего порыва строительства. Думаю, палата Рогеров в Палермо дает представление о палатах Киева. Это было настоящим слиянием севера и юга. Скандинавская стальная культура, унизанная сокровищами Византии, дала древний город, тот город красоты, из-за которого потом восставал брат на брат. Поразительные тона эмалей, тонкость и изящество миниатюр, просторы спокойствия храмов, чудеса металлических изделий, обилие тканей, лучшие заветы великого романского стиля дали благородство Киеву. Мужи Ярослава и Владимира тонко чувствовали красоту, иначе все оставленное ими не было бы так прекрасно. Вспомним те былины, где народ занимается бытом, где фантазия не расходуется только на блеск подвигов. Вот терем. Около терема булатный тын, верхи на тычинках точеные, каждая с маковкой жемчужинкой, подворотня дорог рыбий зуб, над воротами икон до 70, серед двора терема стоят, терема все злато верховатое, первые ворота вальящатые, средние ворота стекольчатые, третьи ворота решетчатые. В описании прослеживается сходство с эгейскими постройками и трояновыми колоннами, Вот всадники. Платье-то на всех с курлат сукна. Все подпоясаны источонками. Шапки на всех черны-мурманки. Черны-мурманки золотые вершки. А на ножках сапожки зелен софьян. Носы-то шилом, пятый вострый. Круг носов-носов хоть яйцом прокати. Под пету-пету воробей пролети. Точное поэтичное описание византийской стенописи. Вот сам богатырь. Шелом на шапочке, как жар горит. Ноженки в лопатках семи шелков. В пятый вставлено по золотому гвоздику. В носы вплетено по дорогому яхонту. На плечах шуба черных соболей заморских. Под зеленым рытым бархатом, а во петельках шелковых вплетены все-то божьи птичушки певучие, а во пуговках злоченых вливаны все-то люто змеи, зверюшки рыкучие. Предлагаю на подобное описание посмотреть не со стороны курьеза былинного языка, а по существу. Перед нами детали. Верно археологически, перед нами в своеобразном изложении отрывок великой культуры, и народ не дичится ею. Он без злобы низших классов к высшим свободно и горделиво высказывается о том, что кажется ему красивым и изящным. Заповедные ловы княжеские, веселые забавы, мудрые опросы гостей во время пиров, достоинства постройки новых городов сплетаются в стройную жизнь. Этой жизни прилично оправы былины сказок. Верится, что в Киеве жили мудрые богатыри, знавшие искусство. Привожу цитату из первых исторических летописей. Смешение русского со старославянским явило тот непереводимый язык, на котором слагались поэтические сказания в XI веке. «Заложи, Ярослав, город великий Киев, у него же града суть золотая врата». Заложи же и церковь святые Софьи, митрополью, и посем церковь на золотых воротах, святое Богородице Благовещение, посем святаго Георгия монастырь и святая Ирины, и бей Ярослав, любя церковные уставы, и книгам прилежая, почитая е, часто в ночи и в дне, исписаша книги много, сже насея книжными словесы сердца верных людей, а мы пожинаем, ученье приемлюще книжное. Книги бо – суть реки, напояющие вселенную, се суть исходища мудрости, книгам бо есть неисчетная глубина. Ярослав же се, любим бе книгам, много наложи в церкви святой Софьи, юже созда сам, украсию златом и сребром, и сосуды церковными, радовавшийся Ярослав, видя множество церквей». Восторг Ярослава при виде блистательной Софии безмерно далек от воплей современного дикаря при виде яркости краски. Это было восхищение культурного человека, почуявшего памятник, ценный на многие века. Можно завидовать, можно удивляться той культурной жизни, где подобное искусство было нужно. Может возникнуть вопрос, каким образом Киев в самом начале истории уже оказывается центром культуры и искусства, но знаем ли мы хоть что-нибудь о создании Киева? Киев уже прельщал варяжского князя Олега, мужа бывалого и много знавшего. Киев еще раньше облюбовали князья Аскольд и Дир, и тогда уже Киев привлекал много скандинавов, и многие варяги скулиста и начасто владеть славянскую землею. При этом все данные не против культурности Аскольда и Дира. Сведения о создании Киева уходят корнями вглубь легендарного прошлого. Не будем презирать и предания. В Киеве был и апостол Андрей. Зачем прибыл в девственные леса проповедник? Но появление его становится вполне понятным, если вспомним таинственные культы Астарты, открытые недавно в Киевском крае. Эти культы уже могут перенести нас в XVI-XVII века до нашей эры. И тогда уже для средоточия культа должен был существовать большой центр. Можно с радостью сознавать, что весь великий Киев еще покоится в земле, в нетронутых развалинах. Великолепные открытия искусства готовы. Эти вехи освещают и скандинавский век, и дают направление суждениям о времени бронзы. Несомненно, радость киевского искусства создалась при счастливом соседстве скандинавской культуры. Почему мы приурочиваем начало русской Скандинавии к легендарному Рюрику? В древних летописях упоминается очень важное событие, которое до сих пор не принимали во внимание. Русские изгнаша варяги за море и не даша им дани. Если изгнание варягов произошло до прихода Рюрика, когда же было первое прибытие варягов? Вероятно, что скандинавский век может быть продолжен вглубь на неопределимое время. В учебниках имеем поразительный пример неопределенности суждений. Об этих временах так звучит в них знаменитое приглашение древних русичей заморским варягам. «Земля наша велика, но нет порядка в ней. Придите и правьте нами». И как следствие приглашения приводятся следующие строчки: «Прибыл Рюрик с братьями Синеум и Трувором». 862 год. В скандинавских летописях слова «Синхуус» и «Трувер» означают «со своим домом и со своей верной стражей». Поэтому я предлагаю другое толкование известной фразы. Вполне вероятно, что она была сказана не древними русичами, а скандинавскими колонистами, обитавшими по берегам северной реки Волхов. Должно быть, это они пригласили Рюрика из-за озера Ладоги, очень похожего на море, где он, очевидно, имел привычку охотиться, приехать и защитить их, и тогда Рюрик со своим домом и стражей, и с любовью к приключениям прибыл по просьбе соотечественников. Все сильнее князей его рода и воинов из Северной Руси привлекал киевский стол, где звание «князь» значило больше, чем «воин», и позволяло заниматься государственной деятельностью. Глубины северной культуры хватило, чтобы напитать всю Европу своим влиянием на весь X век. Никто не будет спорить, что скандинавский вопрос – один из самых красивых среди задач художественных. Памятники скандинавов особенно строги и благородны. Долго только ладьи с пестрыми парусами, только резные драконы были вестниками всего особенного, небывалого. С открытым сердцем приняли их наши предки, и нет никакого основания считать северян дикими поработителями родоначальников Новгорода. Они жили неведомо как, но во всяком случае жили долго, и жили так, что истинное художество им было близко. Это и стало мощным фактором их слияния с жителями русских равнин, обладавших врожденным художественным воображением. Варяги дали Руси человекообразные божества, а сколько же времени северные народы чтили силы природы, принадлежали одной из самых поэтических религий. Эта религия – колыбель лучших путей творчества. Погружаясь в глубину веков, доходим до последней черты реальных существований. От жизни осталась одна пыль, и незнающему трудно поверить, что найден не скучный археологический хлам, а частица бывшей подлинной прелести. Всему народу пора начать понимать, что искусство не только там было, где оно ясно всем. Пора верить, что гораздо большее искусство сейчас скрыто от нас временем. И многое, будто скучное, озарится тогда радостью проникновений, и зритель сделается творцом. В этом прелесть прошлого и будущего, и человеку, не умеющему понимать прошлое, нельзя мыслить о будущем. Сказочные барельефы северных скал, высокие курганы северных путей, длинные мечи и узорные одежды заставляют любить северную жизнь. В любви к ней может быть уважение к первым формам красоты, за гранью которых мы окунаемся в хаос бронзовых патин. Много искусства в тех далеких, таинственных и неразборчивых временах. Чужда ли искусству животнообразная финская фантасмагория? Чужды ли для художественных толкований формы, зачарованные Дальним Востоком? Отвратительны ли в первых руках скифов переделки античного мира? Только ли грубы украшения сибирских кочевников? Эти находки не только близки искусству, но мы завидуем ясности мыслей исчезнувших народов. Твердо и искусно укладывались великие для них символы, бесчисленные варианты вещей. Таинственной паутине веков бронзы и меди опасливо разбираемся мы. Каждый день приносит новые выводы. Целый ряд блестящих шествий, засверкающий золотом тканей, Византии проходят пестрые финно-тюрки, загадочно появляются величественные арийцы, оставляют потухшие очаги неведомые прохожие. Сколько их! Из их даров складывается синтез действительно неонационализма, искусства. К нему теперь обратится молодое поколение. В этом залог его здоровья и силы, и вместо притупленного национального течения суждено сложиться обаятельному неонационализму, то краеугольным его сокровищем будет великая древность, вернее, правда и красота великой древности, которые однажды займут достойное место в прекрасном будущем. Древнейшие русские летописи христианского времени не в силах передать нам прелесть покинутых культов природы, звериные обычаи жизни, бесовские игрища, будто бы непристойные песни, о которых толкует летописец, подлежат большему обсуждению. Пристрастие духовного лица, летописца, здесь слишком понятно. Церковь не приносила искусство. Церковь на искусстве становилась. И, созидая новые формы, она раздавливала многое. Тоже прекрасно. После скандинавского века всякая достоверность исчезает. Приблизительность доходит до нескольких столетий. Мы только можем знать, что для жизни требовались красивые вещи. Но какая была жизнь? Какие именно требовались предметы искусства? Как верили в это искусство бывшие жители, мы не знаем. За 4500 лет до нашей эры расцветала культура Вавилона. Знаем кое-какие буквы ее, но сложить сказку из них пусть попробуют специалисты. Темные глубины веков бронзы и меди неразборчивы особенно, если мы захотим не сходить с русских территорий. Греция, Финикия, какие непостижимые следствия должны были они производить среди местных населений. Конечно, в переходные моменты истории значение искусства затемнялось так же, как понижался смысл украшений во времена русской усобицы. Следует отбросить мнение о неумелом использовании новых сокровищ, таких как металл, в эпоху подлинного художественного вкуса, ведь темные времена железа, бронзы и меди длились очень долго, и мы не можем ожидать какой-либо ясности, исследуя их. В искусстве орнаментов дух древних творил неисчерпаемо. Культ символических узоров охранительной сетью окутывал человечество. И современная неграмотная мордовка или черемиска на востоке России не могут постичь значение искусства, дошедшего до нее через века и скрытого в ее украшениях.